Всем добрый день. Это программа «Биография», студия Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Олег Геннадьевич Пенский, профессор, доктор наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вы родились не в Перми, вы родились в области.
Да, я родился в Перми, но потом так сложилась жизнь, когда у меня погибли родители. Я оказался воспитанником моей тетушки. Я жил в Усольском районе, в поселке Вагулка Пермской области. Угу. Там же заканчивал школу.
И школу вы закончили на отлично.
Да, вот я закончил школу золотой медалью, и хочется сказать, что... Ну, золотая медаль – это не редкость в наше время, но хочется сказать, вот я всегда горжусь этим, что я был первым выпускником Усольского района за всю его историю, который получил золотую медаль об окончании школы. Это был, сейчас вспомню, 1976 год.
76-й год, а затем, получается, вы с золотой медалью отправились в армию?
Нет, после я поступил в Пермский государственный университет, окончил его, тоже похвастаюсь с отличием, механико-математический факультет, работал 3 года на кафедре после окончания прикладной математики, и впоследствии я был призван в Вооруженные силы Российской Федерации на должность заместителя командира роты в строительные батальоны.
Стройбат.
Стройбат.
Стройбат, выпускник университета с красным дипломом.
Это как? Да, да, стройбат. Причем было очень тесно. У нас была военная кафедра, а закончила наш факультет в тот год 100 человек. Были ребята и мастера спорта, были ребята. Один мальчик был Витя Безе, мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион России. А призвали в армию, ну, нас самых, я бы сказал, самых дохляков. То есть меня... И Васю Хатимову, он сейчас работает программистом в группе компании ВС. Вот мы с ним оба служили заместителями, командирами рот после военной мотострелковой кафедры нашего университета после стройбата, то есть в стройбате.
Вот я не буду скрывать, тоже в стройбате служил. Наверное, это были не самые лучшие войска, хотя, наверное, самые такие...
Креативные.
Страшные, потому что им даже оружие в руки не давали, только лопаты. Какие задачи стояли в стройбате?
Видите, мы в стройбате делали следующее. Наша часть находилась в городе Дубна, где был объединенный институт ядерных исследований. Ну, мы строили, скажем так, гражданские дома, сооружения, различные объекты строили. Вот, в общем-то, вот такие вот задачи мы решали. Решали. Наша часть была одна из самых лучших, я скажу, в нашем строительном батальоне, вернее, в нашей тресте. А мы, как вы знаете, мы, наверное, так как тоже служили в стройбате, мы вообще не относились к ведомству Министерства обороны Российской Федерации. Наши части относились к Министерству среднего машиностроения.
У нас немножко по-другому.
По-другому, да. И вот мы строили, значит, исходя из этого Министерства среднего машиностроения, с его задач, мы строили какие-то объекты. Ну и в результате чего, я когда пришел в армию, я думал, в армии ли я вообще... Но оказалось, что в армии точно так же у офицеров шли звания, точно так, такая же была военная зарплата офицерам. Солдаты были на хозрасчете у нас, то есть сколько они заработали. Вот некоторые думают, что солдаты, которые служили в стройбате, они зарабатывали огромные деньги. Нет, из солдат вычитали, во-первых, кормление, их еду. Дальше из солдат вычитали культурно-массовые мероприятия, содержание, коммунальные услуги части, где они жили. Ну, из-за чего солдат, например, увольняющийся из армии, получал, ну, где-то, да, он получал зарплату, но он увольнялся за 2 года службы. Ну, хорошо, если ему 120 рублей дадут, понимаете. К тому же они должны были оплачивать свой собственный проезд в железнодорожном транспорте до дому за счет собственных денег. Ну, и солдаты, чтобы немножко заработав, они делали что? Солдаты, чтобы немножко заработав, они брали, известный это термин уже сейчас, дембельский аккорд. Вот зарабатывали на этот дембельский аккорд и ехали домой. Но вот у меня в роте, например, служило 136 человек. где-то 30% ребят было судимых, где-то, ну, наверное, процентов 18 олигофренов, это легкая степень дебильности, тоже призывали в армию, и где-то служило, ну, я не знаю, наверное, процентов 30 мальчиков после зон. То есть тогда тоже призывали заключенных. И вот я помню, как я первый раз пришел в часть, и мне сказали, в роту, вернее, командир роты меня представил, очень так странно представил. Так сказать, вот, говорит, перед вами новый заместитель командира роты, между прочим, говорит, мастер спорта по боксу. То есть, ну, исходя из этого, методы воспитания были понятны в стройбате. Вот. И я помню, построил первый раз роту, и он говорит, ну, строй роту, веди в столовую. Не роту, он сказал, строй банду, веди в столовую. Ну, построил роту в коридоре, казармы огромные, от горизонта до горизонта в две шеренги, и дал команду. И вот, знаете, первый раз никогда не командовал таким огромным количеством людей, и у меня правая нога, икра начала дрожать. Вибрировать. Ну, думаю, сейчас заметят, все вообще на шею сядут. Ну что, подал команду, рота на прорыв. Ну, тихо подал. Они меня не воспринимают, понимаете. Набрал легких погромче, воздуха, рота на право, не воспринимают, понимаете. Ну, что делать? Ну, думаю, ладно, буду ждать. Стою, жду и слышу из этого. Лейтенант, веди в столовую. Ну, то я говорю, пока нормально команду не выполните, в столовую не пойдете. Ну что, умолкли, рота направо, выходи стройся для приема пищи. Ну вот, вышли, построились, повел. Ну вот то, как я первый раз командовал большой вот такой группой людей, бандой, как назвал ее мой командир роты, Сашка Юдин. Вот, когда, значит, я повел, я запомнил вот это. Ну, а потом уже командовать было совершенно легко. Понимаете, вот у офицера что? У него главное, вот я вам скажу, офицер в те времена, в стройбате, это был царь над личным составом. Что он захотел солдатам, то он и сделал. И вот, понимаете, вот это чувство, понятие того, что такое власть, безграничная практически власть, понимаете? И, ну, не только власть, но и ответственность за принятие решений, которые ты принимаешь, которые зависят, от которых зависит судьба людей, от которых зависит судьба тех же самых солдат. Ну, это очень много дала вот армия. Не в аспекте, знаете, в аспекте морального поднятия, в аспекте, вернее, самовоспитания, ответственности за принятие решений. Вот, ну, вот когда помню, вот сейчас еще вспомнил, когда я первый раз построил роту, значит, смотрю, стоят ребята от пяток некоторые до макушки в татуировках. Ребятки после зон, многие старше меня были уже, служили в армии. Но, в общем-то, как-то наладили порядок. В роте практически полностью искоренили дедовщину, это в стройбате-то, понимаете. И даже было так, вот приходит рота обучаться, молодых солдат на учебку забирают, как говорили, курс молодого бойца. В стройбате он шел огромное количество времени. 2 недели у нас был курс молодого бойца. Ну, и вот уже потом приезжали родители, ехали к командиру треста. Трест это назывался у нас трест, на самом деле это, значит, дивизия. Командиру дивизии. И просили, чтобы родители, чтобы их сыновей оставили в той роте, в которой мы командовали. Ну, вот я написал книжку «Сквозь безумие к разуму». Вот там вот первая часть «Цвета хаки» как раз рассказана обо всех тех приключениях, которые были в армии, именно в стройбате. И я считаю, что воинская часть, порядок, дисциплина в воинской части прежде всего зависит от офицеров. Mm-hmm. Это прежде всего от офицеров. Как относится к офицеру, так и как это... А все зависит от головы.
Ну, это без сомнения, но все-таки, на мой взгляд, стройбат – это некий такой остаток от ГУЛАГа, да? И я знаю, что в вашей жизни вы сталкивались с человеком, которому пришлось пройти ГУЛАГ. Вот, Михаил Цирюльников, известный наш изобретатель, известный, в общем, ученый пермский. И, наверное, вот в любой биографии встречи, они очень важны. И вот когда вы сопоставляли, наверное, свою жизнь и его жизнь, наверное, вот сравнивали и вот эти вот моменты, когда вы были несколько несвободны, и он был, да, несколько несвободен. Наверное, и делились, беседовали на эту тему.
Вы знаете, вот Михаил Юрьевич, он был в 1939 году осужден на 8 лет как канадский шпион. ну, так получилось, он продемонстрировал перед этим установку артиллерийскую Ворошилову. Ну, и через некоторое время, как канадский шпион, был арестован. Вообще, у меня такое ощущение, что Сталин умышленно садил ученых в зоны. И потому что они, по крайней мере, всегда были под контролем, понимаете, конструктора большие.
Ну и платить не надо.
И платить не надо, да. Ну и вот Михаил Юрьевич, понимаете, он, вот скажу, что до того, как он провел 4 года заключения, он был освобожден, так как его 45-миллиметровая пушка, главным конструктором которой он был, она очень хорошо проявила себя в войне, и даже был... Цирульников освобожден по личному указанию Сталина. Мне его жена была Ленична, показывала записочку Цирульникова освободить. Сталин. Вот. К сожалению, после смерти Цирульникова эта записочка пропала. Вот. Но я считаю, что, вот, понимаете, вот я немножко фаталист. Вот я себя считаю, но не только я себя считаю. У меня очень много предложений публиковаться за рубежом. И я являюсь некоторым разработчиком, продолжателем разработок Михаила Юрьевича Цирульникова. Я думаю, мы сегодня немножко отмечу, остановлюсь на этом. Так вот, я считаю, что настоящий человек, он должен... Вот чем чище человек тем чище, чем он больше испытал в жизни, понимаете? Вот Михаил Юрьевич, так сказать, провел 4 года в заключении. Ну, и у меня получилось так, что я тоже некоторое время провел в камере политических подследственных в пермской тюрьме на Разгуляя. И вот, когда я вышел, то я уже связался с Михаилом Юрьевичем, с ним разговаривал. Вот, мы, к сожалению, тогда я очень сильно после этого заболел, и я не смог принять участие в дальнейших его научных исследованиях, но мы с ним обсуждали вот эти вопросы, понимаете? И вот даже вот то, что я оказался в камере политических подследственных в пермской тюрьме на Разгуляе, я, в общем-то, был далек, ну, никак, недалек от политики, но я очень вот эти политические ситуации воспринимаю очень живо, понимаете? Ну, и даже вот когда уже я оказался, скажем
это
так...
Это времена перестройки.
Это времена перестройки, да. Когда я оказался на свободе, я не совсем был согласен с тем, что делает Горбачев, понимаете? Вроде бы Горбатова могила исправит, говорят. Вот вроде был в камере политических, понимаете? После этого вышел и все еще продолжал писать письма Горбачеву, понимаете? Оказалось, убеждал его, оказалось, что я отстаивал то, что в экономике и политике, оказывается, отстаивал то, что сейчас китайский путь развития. Ну, прошло время, вот удалось это понять, так сказать, что сейчас. Ну, вот такие вот вещи были. Ну, и вот мы разговаривали с Михаилом Юрьевичем. Кстати, Михаил Юрьевич, вот мы все, когда пришел Горбачев к власти, понимаете, партия, она уже себя, ну, до того изжила, понимаете. И вот мы были все эти идейные, и Цирульников был идейный, у него был даже значок 50 лет в КПСС, такой золотой значок выдавали, вот, ветеранам партии. Но он воспринял перестройку, воспринял переход Горбачева с очень большим энтузиазмом, понимаете. Вот мы с ним говорили, встречался, и даже Михаил Юрьевич Цирульников, он даже хотел открыть свой кооператив. В последние годы жизни он занимался разработкой артиллерийских орудий, которые можно применять в гражданской промышленности. Он мне говорит: Олег, давай, говорит, откроем кооператив, ты будешь его директором, говорит. Понимаешь, я договорился, мы пушку можем купить за 160 рублей. Если мы даже обанкротимся, колеса от этой пушки стоят 240 рублей, говорит. Мы все равно в прибыли останемся. Я говорю: Михаил Ильич, ну, знаете, я, так сказать, не специалист в области машиностроения вот этим, но у меня тоже были идеи открыть кооператив в нашем университете. Тогда вычислительная техника, Горбачев все говорил: давайте развивайте вычислительную технику. И у меня была тоже идея открыть кооператив на основе вычислительной техники, которая имеется в нашем университете, понимаете, чтобы приносила какую-то прибыль. Тогда этого еще не было. Терминальные классы за плату, набор текстов на компьютере, появились первые компьютерные игры, чтобы люди приходили и начинали играть. Но мне, к сожалению, руководство нашего университета не дало это сделать. Но вот то, что...
Может быть, к лучшему.
Может быть, к лучшему, да. И вот то, что я, Михаил Юрьевич Цирульников, мы восприняли начало Горбачева очень хорошо. Это потом, впоследствии, так сказать, уже, ну, естественно, немножко разочаровались. Я стал править Горбачева. И помню, перестал я править Горбачева, отправлять ему письма в Москву. Кстати, Горбачев при всей его демократии ни одно письмо, ни на одно письмо мне не ответил, понимаете?
Ну, демократия же была показная.
Да, конечно, конечно.
Хотя я тоже как бы воспринимал это так. Вот как мне тогда казалось, но я был молодой совсем еще. Я думаю, что даже, можно сказать, юноша. Поэтому воспринимал все так с энтузиазмом. А потом...
Да, потом уже, да, да.
Наступило такое протрезвление от всего, что было.
И вот, знаете, я разговаривал с одним из бывших работников, с одним из зав. Отдела обкома партии. Это уже когда Горбачев, так сказать, ушел от власти, когда уже... Вот он говорит, приходили пленумы какие-то, мы не знали, что делать, говорит. Потому что все одно и то же, перестраивайтесь. Но это меня удивляет, как в руководство Советского Союза пришел человек... Совершенно безграмотно. Он даже не мог произносить правильно слова. Новое мышление. Помните вот его? Вот это все. Это настолько сильно коробило. Ну вот пришел к власти такой человек. И вот 90-е годы мы восприняли... Горбачев уже надоел всем. И помню, я в 90-е годы, как раз в 90-м году, был в командировке в Москве. В Перми у нас было более-менее все спокойно. Москва вся бурлила. Ельцин. И... Тоже обманулся, понимаете? Тоже Ельцин, я был за Ельцина. Ну, потом не будем говорить об этом, все
Давайте
уже знают,
какие результаты.
Да, не о политике. Да,
Михаил,
да,
Юрьевич,
да,
поговорим.
Давайте.
Потому что, на самом-то деле, вот его последнее изобретение, ну, опять-таки, я не специалист, я не... точно не занимаюсь наукой, но мне кажется, это вообще уникальное, что... Придумка повернуть пушку, 45-ку ту же самую, да, дулом вниз и сделать из нее строительное орудие.
Вот, знаете, вот строительное орудие, конечно, это очень хорошо. И, по сути дела, Михаил Юрьевич Цирульников открыл совершенно новое направление в развитии артиллерии и обороны.
Тут вот нашим слушателям надо пояснить, что эта пушка-то могла. Наверное, все вот проходили мимо строек и видели, когда там забивают сваи.
Да.
Вот это медленно, долго и очень шумно. Цирульников сделал абсолютно другую вещь.
Да, Цирульников сделал абсолютно другую вещь. Он, значит, развернул пушку стволом вниз, причем использовал крупнокалиберную пушку. Мы также делали расчеты 45-миллиметровой пушки, но потом пришли к выводу, что надо использовать тяжелую артиллерию, типа пушки М-46, вот она сейчас на заводе, в музее М-47 пушки, кстати, в музее у мотовилищных заводов артиллерийских орудий. Это пушки, которым был разработчик Цирульников, разворачивается стволом вниз, вставляется в нее поршень давит на сваю, взрывается порох, и свая входит в грунт на глубину до 4 метров за один выстрел. Ну, вы знаете, вот дизель молоты колотят, все кругом трясется, понимаете, все дома, это точечное строительство. Сейчас уже сваи практически не применяют при точечном строительстве, в городах, например, соседние дома разрушаются. Так вот, Цирульников разработал пушку, где вот все слышали, как хлопает воздушный шарик.
Угу.
Так вот, вроде стреляем из пушки, а хлопок как два воздушных шарика, понимаете? И даже производили какие-то строительные работы, забивали фундаменты на Пермском вагоноремонтном заводе, на территории Перми, понимаете? И окружающие люди даже не слышали, что работает в городе пушка. Говорят, ничего, не страшно, бабушка, в городе Красное, понимаете? Они даже это не слышали. Но это одно направление, которое разрабатывал Цирульников. Второе направление, которое он разрабатывал, это горизонтальная проходка из этой же пушки. Пушка разворачивалась горизонтально, в нее вставлялся поршень, и под насыпями проталкивали трубу. Ну, вот посмотрите, вот сейчас, когда строится что-то, надо под насыпью, железнодорожное или так далее, надо проложить что-то, то в этом случае приходится останавливать движение, рыть котлован, это огромные убытки, а потом класть эту трубу, например, не газопровода, нефтепровода или еще чего-то. Так вот, Цирульников за смену, он создал пушку, которая за смену протыкала 30 метров. И вот недавно я был в Китае на саммите по глубокому фундаментостроению, и вот как раз делал доклад о цирульниковских пушках. Ну, также там наши разработки. Вот Цирульников, например, он до 6 метров, до 4 метров с одного выстрела. Мы сейчас разработали установку, у меня девочка должна защищать кандидатскую диссертацию, которая позволяет застреливать сваи на глубину до 30 метров, то есть это уже серьезно. И вот как раз китайцам... Им особенно заинтересовала горизонтальная проходка. Вот в Китае, вот то, что сделал Цирульников, эти пушки применять нельзя, потому что в Китае существуют государственные стандарты, где свая забивается на глубину не менее 30 метров. там грунты такие соответствующие. Вот. А цирульника, а вот горизонтальная проходка, вот та уже готовая пушка Цирульникова, которая была сделана в 90-х годах, еще в конце 80-х годов, она очень заинтересовала китайцев. И насколько я понял, китайцы, они вот мы вели переговоры, они у меня спросили: скажите, у вас патенты есть? Я говорю: да, говорю, есть патенты. Зарубежные? Нет, говорю, российские. Как китайцы обрадовались? Потому что они имеют право российские патенты, если у них это не запатентовано, применять бесплатно. О, говорит, хорошо, мы сделаем эту пушку у нас на заводах. Понимаете? То есть, по сути дела, мы сейчас подарили эту пушку в Китайские Народные Республики, Китайскую Народную Республику. Патенты есть, они скачивают из интернета, которые в открытом доступе находятся, и это могут создавать просто эту пушку по конструкциям. Вот идея, которая была у Цирульникова в конце 80-х, которую он реализовал, горизонтальная проходка, она очень понравилась китайцам. И китайцы вот очень умные ребята, они соображают сразу же: скажите, а можем ли мы применять танк? Понимаете, для горизонтальной. Ну, что ж, танк ставит тот же самый ствол. И вот мне это очень понравилось, потому что у Цирульникова была идея. Вместо пушки, которую надо снимать с направляющих колонн, ставить на рельсы, применить танк. Просто и все. Я говорю: да, говорю, мы хотели делать и рассчитывали, говорю, проводили соответствующие расчеты, мы танка не нашли. Мы, говорит, найдем, говорит. Вот вкратце о разработке последней Цирульникова.
Давайте мы сейчас прервемся и затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Олег Геннадьевич Пенский. Мы говорили вот о последних разработках Михаила Цирульникова, о тех вот интереснейших, на мой взгляд, пушках и вот о горизонтальной проходке, что, в принципе, нашему городу бы очень пригодилось, особенно в сторону Кунгура. Там вот, насколько я понимаю, надо проколы делать под железнодорожным полотном. А мы никак не можем их сделать, потому что как-то все это технически никак не решается. Хотя вот, казалось бы, разработка-то наша, пермская. Примени и действуй.
Да, ну китайцы будут применять.
Вот, насколько я понимаю, дальше ваши разработки ушли совсем в другом направлении.
Вы знаете, я бы не сказал. Вот мне хочется сказать немножко, может быть, и об оборонных задачах. Угу. Вот, и как вот говорят, знаете, Марк Твен говорил: дама умерла, но доступ к телу открыт. Так вот, я хочу сказать, что Цирульников Михайлович умер, но его идеи продолжают сейчас воплощаться. Вот вы сняли фильм как-то о Цирульникове Михайловиче. Нет, ну вот, и где в конце этого фильма у меня запись? Ну, где в конце этого фильма выступает один из заведующих кафедры Политехнического института. И он, например, говорит следующее. Он говорит: вот перед смертью, буквально за неделю до смерти, я пришел к Цирульникову. Цирульников ему говорит: вот вы, говорит, ничего не делаете, вы не можете. Вот я разработал артиллерийскую систему боевую, которая может увеличивать скорость полета снаряда артиллерийская до 3000 метров в секунду. Ну, потом этот заведующий кафедрой политеха говорит уже в этом фильме. Ну, говорит, Михаил Юрьевич состарился, потому что невозможно это сделать. Потому что максимум, сколько можно развить, это 2,5 километра в секунду полет снаряда. Потому что пороховые газы расширяются со скоростью 2,5 километра в секунду. Ну, я посмотрел это. Ну, что, Михаил Юрьевич, думаю, этот фильм. Ну, я посмотрел. Ну, что, думаю, Михаил Юрьевич, маразм на старости лет стал. Это физические законы запрещают это делать. Ну, ходил там 2 дня, потом думаю, а может быть, действительно? Я не знал, что это Цирульников там придумал, я перед смертью его не видел. Вот. Ну, думаю, может быть, действительно так и есть. Не мог Цирульников впасть в маразм, понимаете? Вот вера в него была. Ну, посидел, и через 2 дня у нас оделся патент, как обходить неисполнение и выполнение этих физических законов и увеличивать скорость снаряда практически до космических скоростей, понимаете? Вот идея Цирульникова, правильная постановка задачи, когда его политехи восприняли как бред, ну, а его ученик Пенский, так сказать, который верил в Цирульникова, подал патент на изобретение, и мы получили этот патент на изобретение Российской Федерации, это нет мировых аналогов, выдается патент, который как раз позволил увеличивать практически неограниченно дульную скорость полета снаряда. Это хоть сейчас создайте эту пушку и сбивайте спутники, понимаете? космосе. А как известно, первая космическая скорость 80 с лишним километров в секунду. И вот те фильмы, где пушки сбивают, так сказать, спутники с Земли, ну, это нереально, по физическим законам не может выполняться. Сырульников это же сделал. И мало того, вот я сейчас подумал, надо было вас, Вячеслав Валентинович, поставить в соавторы этого патента.
Давайте мы лучше о вашей жизни поговорим, о моей потом. Вот я сказал, что вы пошли в другом направлении, имея в виду в том числе робототехнику.
Так.
Вот это же интереснейшие разработки, которые тоже не все верили с самого начала, насколько я понимаю. Многие считают, что то, что вы собираетесь сделать, это не совсем возможно воплотить.
Вы знаете, вот зачастую вот наши ученые, ну, немножко коснусь организации науки и политики, ну, вы меня извините, но я не могу здесь не сказать. Зачастую наши ученые вот воспринимают, не читая материалы, какие-то исследования, по их собственным убеждениям, в том числе в области, ну, технических, и этого невозможно, это не может быть. Когда Цирульников создавал пушку, вот я опять о нем говорю, когда он создавал вот это, застреливал сваи в грунт, говорит, да быть этого не может, потому что от пороха свая разрушится, понимаете? Цирульников это создал, понимаете? Но вот, и мы продолжаем вот сейчас разработать идею Цирульникова, он сделал одно направление применения артиллерии в промышленности. Вот у меня Арсений Черник сейчас получил патент в идее в перемене артиллерии в гражданской жизни. Арсений Черников, у нас наш доцент, защищал под моим руководством кандидатскую, получил патент, например, на изобретение тушения пожаров с помощью мин. Пожар идет, обстреляли, пожар потух, понимаете? Там специальное устройство, мины какие-то. Вот в Березняках у нас был, например, как вы знаете, утечка хлора. Мы подали патент, вот. Ну, все равно ремонтировать придется здание, понимаете, пожар есть в этом здании. С Виктором Львовичем Чичулиным, наш сотрудник, когда снаряд пробивает стену, контейнер, и стреляет контейнером с химическими веществами, которые тушат пожар, понимаете? Применение, вот, Березняки и так далее. Ну и вот я это о чем говорю, что вот даже у Цирульникова были проблемы, а это был величина не такая, как я, понимаете? Это был человек, лауреат государственной премии, знаком и с Брежневым, и знаком был с заместителем председателя Совета министров и так далее. И то у него были трудности. И вот когда я стал создавать теорию роботов, а я создаю теорию роботов, это вторая задача. Я не люблю заниматься одними и теми же задачами, я объясню почему. Потому что вот в пушках я превратился уже в ремесленника, понимаете? Я уже знаю, что делать, трудности практически что-то там делать я не вижу. А мне хочется всегда новые задачи. И вот пришла в голову идея создать теорию роботов, психологических аналогов человека. Вот компьютер тот же самый робот. И все, он робот с абсолютной памятью, он запоминает абсолютно все. Но мне захотелось создать теорию, которая позволяла, описывала бы психологию человека, способного забывать прошлое. Математическую теорию. Это робот. Когда я заговорил о том, что я создаю математическую теорию психологии человека, понимаете, и по глупости своей подал соответствующие документы на премию Пермского края в области науки и техники, в области информационных технологий, вот, то меня с ёрничанием, это было 7 лет назад, меня с ёрничанием, с издевками просто сказали, что за бред, понимаете? Ну, естественно, мы премию отклонили. Мало того, люди, крупные наши пермские ученые, выступали и говорили, что эмоции измерять нельзя. Я работаю в теории с числами, мне надо измерять. Понимаете? Ну что? Ну, я человек упрямый, такой же, как Михаил Юрьевич Цирульников. У него было такое, его пнули от одного места, он входит в другие пути ищет и так далее. Ну, я стал сто. Думаю, ну где? Когда у нас в России признают? У нас в России признают только тех, кто публикуется за рубежом. К сожалению, ничего отечественного, вот, может, в связи с импортозамещением это изменится. Сначала, если Запад сказал «да», то начинают это продвигать, понимаете? Ну, я стал публиковаться за рубежом. Ну, сначала публиковал, кстати, и по пушкам тоже публикуюсь за рубежом, от Южной Кореи до Соединенных Штатов Америки. Вот у меня статья недавно вышла в Южной Корее по пушкам. Ну, я стал публиковаться по роботам за рубежом. Сейчас у меня отбоя нет от публикации за рубежом. другому, понимаете? Очень многие спокойно относятся к тому, что мы создаем... Да, вот я сказал, что я психологию человека. Тогда я перестал говорить о психологии человека, я стал говорить о роботах, понимаете? Робот, что мы хотим, то мы делаем. Если же я описываю психологию человека с помощью формул, этого быть не может, понимаете? Вот то, что говорят, понимаете? Ну что, убеждения выдают даже люди, даже не читая то, что я делаю, то, что я сделал. Вот. Так вот, из-за рубежа сказали, да, у меня уже ребята защищают кандидатские диссертации по роботам, психологическим аналогам человека под моим руководством. О человеке я до сих пор не говорю, хотя уже сейчас публика, ученый мир мне говорит. Так понимаешь, ты же описываешь психологию человека. Но я уже осторожен. Я ученый, я наученный, так сказать, всем этим делом. То есть, и вот у нас есть, я сейчас на Академии наук немножко погоню. Вот у нас есть в Академии наук комитет по борьбе с лженауками, понимаете? И я вот переписываюсь очень много с профессорами из Израиля, из Соединенных Штатов Америки, понимаете, из других государств. Очень обмениваемся информацией. И вот как-то мне один израильский профессор, он сказал, я не пойму, говорит, Россию, говорит. Люди не требуют денег, понимаете? Люди не требуют ничего, которые занимаются. Люди являются докторами наук. Это он не обо мне говорил. Но он знает тоже мою историю. И чтобы этих людей, они могут заниматься чем угодно, чем хотят. Они не требуют денег, но чтобы создавать комиссию по лженауке, их еще за это и преследовать, что они, не требуя денег, не требуя ничего, за свой собственный счет, вкладывая свои собственные деньги, публикуясь, например, ну, пускай в сомнительных журналах. У нас, говорит, израильский профессор, такого нет. Мы, говорит, все, чем хотим, тем занимаемся. Если мы не требуем денег, нам дают полную свободу действий. Если требуют денег, проходим какую-то экспертизу. Так вот, я знаю некоторые разработки у нас в университете и так далее. Наши, в частности, наши ученые механико-математического факультета, некоторые официально объявлены лжеучеными. Для чего это, понимаете, я не знаю. Занимаются не стандартными разработками, они не требуют денег, ничего, понимаете? Если они существуют, то за счет частных пожертвований. Ну, вот таки я тоже не требую денег, понимаете? Но, однако, я вынужден был уйти с одной кафедры, понимаете? Потому что меня стали кричать, что лжеученый занимаюсь. Сейчас от Запада, из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании постоянно мне приходят просьбы публиковаться по роботам. И вот недавно пришло мне приглашение вступить в научно-техническое общество Соединенных Штатов Америки, понимаете? Ну что, я все-таки... И вот вы знаете, у меня вот иногда... Вот, может быть, сейчас что-то изменится с вопросами импортозамещения. Вот иногда я впадаю в уныние, хотя уныние – это грех, вы знаете, да? Но иногда я впадаю в уныние, потому что мне кажется, что мои разработки, которыми я занимаюсь и здесь, и в области артиллерии цирульниковской, они... не востребованы в России, понимаете? Все-таки я русский человек, и мне хочется, чтобы мои разработки были прежде всего в нашей стране внедрены. Но мне бывает очень грустно. Вот понимаете, вот я вам объясню. Вот, например, вот даже вот как вот, из-за рубежа у меня отбоя нет от приглашения публиковаться за рубежом.
А не было желания уехать?
От российских журналов нет у меня. У меня, когда я защитил кандидатскую диссертацию, поступило предложение уехать в Израиль, понимаете? Поступило предложение уехать в Израиль, как у нас был Игорь Геннадьевич Семакин такой, он говорит, что ему звонили из Израиля, интересовались, кто такой Пенский, это доктор наук у нас на кафедре был. Ну, и он сказал, что Пенский – это русский. А, говорит, ну все, мы, говорит, тогда, ну, видимо, меня хотели поставить на оборонные задачи в Израиле решать. А я русский, поэтому это отклонение ушло. У меня было предложение, значит, уехать в Германию, понимаете? Но я, так сказать, я как-то не хотел, не очень хочу, понимаете, уезжать из России, все-таки своеобразный менталитет. И потом, вот недавно мне пришло из США, говорит, понимаете, Олег Геннадьевич, мы бы вас пригласили работать в Соединенные Штаты Америки уже сейчас, но, понимаете, у вас же возраст уже. понимаете. То есть им нужны молодые. Ну, то, что я делаю, это известно, так сказать, в Соединенных Штатах Америки. Вот сейчас пишем крупную монографию. Это научный труд, где-то примерно страница на 380. Монография в соавторстве. Маланин, я, Владимир Владимирович Маланин, президент нашего университета, я соавтор. Соавтор, значит, Арсений Викторович Черников, который как раз вот мины разработал. Тушащий пожар. И соавтор, девочка, которая должна у меня сейчас защищать кандидатскую диссертацию, Елена Николаевна Остапенко. Ну, как девочка, она уже, так сказать, человек довольно давно работающий в университете. Вот. Ну, эта монография будет в открытом доступе, они могут ее спокойно прочитать, понимаете. То есть сейчас вот наука так вот интернационализировалась, что, я думаю, смысла-то уезжать за рубеж и нет. Ну, и, честно говоря, мне не хочется уезжать за рубеж. Понимаете? Все-таки прожита вся жизнь в России. Я сторонник России. Я живу в этом государстве, и мне хочется, чтобы у нас в государстве было все хорошо. Но вот, как вы знаете, вот сейчас снимается фильм «Что такое успех?». И вот основная идея фильма – успех государство зависит от успеха каждого, понимаете? И мне хочется, чтобы каждый человек у нас был успешен, успех достигается честным трудом. Вот. Мне иногда говорят, ты наивный, что так думаешь. Но я всю жизнь прожил так, что честно трудился. Меня многие не понимают. Многие думают, что вот ты работаешь очень много. Я раньше часа ночи, например, за компьютера не вылажу. Дома работаю. Некоторые думают, что ты работаешь, чтобы получить какие-то почести, какие-то дивиденды. Мне это не надо, я честно говорю. Мне это не надо, потому что работа это стала просто образом жизни. Вот у меня уже, насколько я знаю, компьютерная зависимость. Если я не поработаю 2 часа за компьютером, мне становится плохо. И вот весь мой день, сначала я преподаю в университете, а дальше весь день у меня так. 2 часа работаю за компьютером или что-то делаю, час у меня перерыв, 2 часа работаю, час перерыв. Вот, как говорят, ненормированный рабочий день. Так вот, реально ненормированный рабочий день с утра до вечера, понимаете? У меня нет ни выходных, ни проходных. То есть, постоянно вот такая работа. Это образ жизни, эта жизнь мне нравится. Ну, и вот Михаил Юрьевич Цирульников, он точно так же работал. Он даже вставал в 9 утра обычно, в 10, ну, когда уже будет пенсионером, когда за 80, работал с 10 до 2, потом всю жизнь без выходных. Потом, значит, обед. После обеда отдыхал полчаса. И потом опять работал до 10 часов вечера. Вот все дни. Но я еще пока его моложе. Может, я когда-нибудь тоже буду работать до 10 вечера. Но сейчас, по крайней мере, раньше часа из-за компьютера не вылажу. Я специально прошу мне ставить занятия не с 8 утра. Я сова по натуре. Но прошу ставить занятия с 11:30. Почему? Я встаю где-то в 8:30. Пока там все. Прихожу на работу, веду занятия со студентами. Вот такие вещи. То есть, и вот, понимаете, на меня очень большое влияние оказал в отношении к работе как раз Михаил Юрьевич Цирульников, понимаете. Вот. Ну и хочется сказать, вот я окончил школу, и вот глухая деревня, понимаете, была. Но вот благодаря такому учительскому коллективу, который тоже работал, это, понимаете, очень хорошо работали молоденькие девочки после нашего пединститута. Вот я вам скажу только, ну надо же, знаете, о своей школе сказать. Ну, вот кто у нас вышел? Выпускники нашей школы, которые учились в нашей школе. Народная артистка Российской Федерации Наталья Исаева, понимаете, и командующий Балтийским флотом. Вот это выпускники учились люди в Вагульской средней школе Усольского района. Вот такие вещи. Ну вот вкратце скажу, то есть и успех, на мой взгляд, вот я думаю, был ли Цирульников успешен, понимаете, и счастлив. Я думаю, что Цирульников Михаил Юрьевич был и счастлив, и успешен. Но его счастье заключалось как раз в труде. И вот недавно я у студентов спрашиваю, у наших, ребята, а что вы хотите добиться в жизни? Они говорят, заработать как можно больше денег. Я говорю, ну, наверное, ребята, честным трудом, честной работой нет лучше на халяву. И вот почему, так сказать, сейчас по заказу выпускников механико-математического факультета снимается этот фильм «Что такое успех?», чтобы ребята знали, что успех достигается трудом.
Вы, насколько я знаю, человек верующий. Вот это как сопоставляется одно с другим? С одной стороны, вы человек науки, с другой стороны, вы человек, который верит в Бога. Вот многие говорят, что это невозможно совмещать.
Да нет, вы знаете, ну тут даже нет вопроса совмещать. Понимаете, человек должен быть верующим. Ну, к вере приходит, вот я пришел к вере, когда, так сказать, посидел в камере политических заключенных, когда там были многие другие вещи. Понимаете, каждый должен прийти сам к вере. Вот мне сейчас, например, некоторые говорят, да как, наши профессора, да как, да ты верующий, да какое там мракобесие. Да никакого мракобесия нет, понимаете. И вот то, что описано в Библии, Откровение Иоанна Предтечи, вот даже вот давайте вот посмотрим Откровение, говорю, Иоанна Предтечи, а Иоанна Богослова, конечно. Иоанн, что там сказано? Что начнутся религиозные войны. Когда это было в Советском Союзе, когда я стал верующим, понимаете, да мне казалось, да это что такое, да быть того не может, понимаете. Яркий пример, что происходит сейчас. И вот почему люди так относятся к вере, они многие не читали Библию. Как-то у нас выступал, такая была... мероприятие проводится «Мусайлян против», понимаете? Выступал покойный профессор Трубин, Мусайлян, что-то о религии выступали. И говорили студентам, понимаете? Что-то там о религии, но я там выступил, так сказать, ну, как защитник своей веры. Вот, понимаете? И в конце концов эти наши маститые профессора говорят, «К сожалению, мы Библии не читали». Понимаете, ну что это такое? Все кричали на Солженицына выдворить его из Советского Союза, понимаете? По слухам, понимаете? Так вот здесь то же самое. Многие говорят о вере по слухам. Мы не читали, но мы так считаем. То же самое, что и в науке, я говорил. Я не буду читать, но я считаю, что это было не должно быть. По убеждениям. Так вот я рекомендую почитать, понимаете, все-таки Библию, почитать Евангелие, прежде чем какие-то выводы строить о вере и так далее. Чтобы ваши личные убеждения надо судить, когда ты это знаешь. А яркий пример о том, как, например, в политике это говорится, религиозные войны, что мы сейчас уже наблюдаем, исламское государство и так далее. А об этом, когда еще даже не задумался я, так сказать, мне казалось это как-то странным. Во времена Советского Союза я впервые прочитал, достал где-то, знаете, у какой-то бабушки. Я прочитал Библию, посмотрел. Во времена Советского Союза, это где Откровение Иоанна Богослова, он говорит как раз вот о такой вещи.
Тогда еще один вопрос. Вы пытаетесь в формулах описать психологию человека. Ну, по крайней мере, вы об этом говорили сегодня в эфире. Да. Но это же залезть в душу.
Описать вы знаете, вы знаете, вот есть такая наука математическая моделирование, она всегда делает при определенных допущениях. Мы строим психологический аналог человека, а не психологическую копию, понимаете? А так как мы строим психологический аналог человека, то в этом случае мы не влазим в душу. Мы пишем то, что нам понятно, то, что мы видим, понимаете? Конечно, многие нюансы. Вот сейчас, например, очень вопрос такой, как же описать творчество с помощью формул? А у меня глубокое убеждение, вот понимаете, что все прорывные технологии нам передаются в голову извне, понимаете? И передаются согласно знаниям человека современным. То есть, и здесь, понимаете, вот сейчас я пытаюсь разработать математические модели, общие математические модели диалектики, законов диалектики Гегеля, где, может быть, общие принципы, то, как нам передаются, это, может быть, будут описаны, понимаете? Но я не говорю пока, передастся мне это в голову или нет, я не знаю.
Ну, это, наверное, предмет нашего следующего разговора. Огромное спасибо за беседу, мне было очень интересно.
Спасибо большое.
Нашим слушателям также. Всего доброго.
До свидания.